Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
И радиослушатели, дорогие зрители, те, кто смотрит нас сейчас онлайн при помощи своих виртуальных устройств, компьютеров, гаджетов и всего чего угодно на просторах необъятного интернета, 3 часа дня по Москве, в эфире ваша любимая передача «Гигзона». Меня зовут Алексей Зуйков. Сегодня мы будем с вами разговаривать о большом количестве анимации, о большом количестве классных, разнообразных анимационных работ от совершенно разных авторов. В гостях у меня Адель Гельмеев, администратор паблика мультсериалы Netflix. Привет, Адель.
Здравствуйте. Приветствую.
Неспроста мы в такой компании здесь сегодня собрались. Наконец-то недавно вышел 3-й сезон антологии «Любовь, смерть, роботы» от Netflix. Наверное, самый популярный, самый широко ожидаемый, самый горячо любимый мульт-антологии, существующий в наши дни. И сегодня мы поговорим непосредственно о 3-м сезоне, поговорим о сериале в целом. В скором времени к нам присоединится еще и Анатолий Чепенко в полном составе. Поборем все, что мешает нам подключаться к эфирам, и проведем этот час в вашей прекрасной компании. А я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире не только на радиостанции TOS-FM, но и в сети интернет, в пабликах «Гигзона». Вы можете прокомментировать наш эфир, оставить любые комментарии, оставить любые вопросы, которые мы обязательно увидим, заметим и обсудим в прямом эфире вместе с нашим гостем. Так что не стесняйтесь задавать вопросы, давайте же обсуждать Netflix, давайте обсуждать «Любовь, смерть, роботы». Адель, как обычно, говоря о любом культурном явлении, которое мы здесь рассматриваем в нашей передаче, начинаем с того, как же, собственно, произошло знакомство. Что было прежде всего? Все-таки паблик и какие-то анимационные разные сериалы? Или, может быть, даже вообще увлечение всем этим началось с антологии «Любовь, смерть, роботы»? Как состоялось знакомство с этим альманахом?
С этим альманахом я познакомился тут только когда выходил 1-й сезон. Меня очень заинтересовал трейлер. Там, на тот момент это было нечто новое, вообще разрыв чего-то, каких-то шаблонов. Но вот никогда такого не было. Обычно делают все-таки для Netflix классические мультсериалы, то есть эпизод идет за эпизодом. Там выпускается «Рик и Морти», там выпускается тот же «Приз драконов», «Шира». Они все идут, классические линейные мультсериалы в одной стилистике с единым эпизодом. Тут же это была что-то совершенно новое, антология, где каждый эпизод, разные истории, разные персонажи, разная стилистика, вот то, что больше поражало вначале. Вот, в принципе, как-то так это началось и до сих пор продолжается, вплоть до 3-го сезона.
То есть твое увлечение анимацией, в принципе, было уже до того, да? Просто это как-то вот подкрепило и развило, или именно с этого началось?
Это подкрепило, скорее всего, да, потому что я начал задолго до этого. Как я оформил подписку на Netflix, так начал все изучать. Вот так вот.
А вообще, какие анимационные работы вдохновляли, какие анимационные работы для тебя могут быть, наверное, самыми знаковыми, как ты сам оцениваешь, что вообще, может быть, перевернуло в свое время твой мир, может быть, когда-то в детстве или в студенческом возрасте, в подростковом возрасте, неважно. Наверняка есть какие-то знаковые работы анимационные, которые для тебя самые такие ценные, самые важные.
Если брать не от Netflix, то есть, скорее всего, Gravity Falls, естественно, для многих это просто что-то невероятное было на тот момент, когда мы начинали. Никто, собственно, даже в студии Disney не ожидал от Gravity Falls такого ошеломительного успеха. То есть они как бы... есть мультсериал, а потом миллионы поклонников по всему миру, успех, признание. Вот. Это, наверное, один из самых моих любимых мультсериалов. До сих пор остается на данный момент. Даже после того, как прошло уже несколько лет после того, как закрыли его. Вот. Также «Рик и Морти», он, конечно, выпускается на Netflix, но все же это вроде бы детище Adult Swim. Вот. Ну, Рик и Морти, ну, не знаю, тут комментарии, наверное, излишни. У него также миллионы поклонников по всему миру за счет вот этой вот цинизма главных героев, вот этой какой-то жестокости, показания грехов человечества, так же, кстати, как любой смертью робота. На этом тоже заостряется внимание. Вот, естественно, Рик и Морти. Наверное, «Аватар».
Угу. «Аватар», который легенда об Аанге. Николодиновский. Адель, пропал звук. Давайте попробуем его восстановить. Я так понимаю, что да, речь здесь шла именно о «Аватаре», который «The Last Airbender». Это мультсериал от Nickelodeon, который же легенда об Аанге, легенда о Корре. Правильно понимаю?
Да, именно так.
Да, прекрасный мультсериал. Я помню, что я в свое время, когда у меня не было Jetix, по-моему, канал назывался, по которому он транслировался у нас на территории России, у нас его не было, и я посмотрел впервые, увидел какие-то урывками серии «Аватара», когда гостил у родственников в Эстонии, и, конечно, на меня очень большое впечатление это произвело. Я потом уже помню, когда вернулся, кое-как нашел этот мультсериал в интернете, посмотрел его с огромным удовольствием, и действительно, да, я думаю, что тоже сериал, который на меня очень большое произвел впечатление. Конечно, очень много анимационных сериалов было и в детстве, от которых никуда было не деться современному школьнику, и все мы это засматривали с огромным удовольствием, я помню, и потрясающий мультсериал про Человека-паука, который для меня был прям такой, наверное, глыбой. Тот самый невероятный Человек-паук 90-х с вот этой 3D-шной заставкой, которая просто сносила крышу в свое время. Казалось, ух ты, вот эта графика! Сейчас ты, конечно, смотришь на это все и улыбаешься, насколько технологический процесс все-таки пошел вперед. Но и огромное количество мультфильмов, мультсериалов, оно все-таки меняло действительно свои стили, меняло стили оформления. Я помню, как какие-то первые диснеевские мультфильмы, которые появились в 3D, ты тоже смотрел на них, удивлялся и думал, ого, ничего себе, насколько классно это может быть нарисовано, насколько классно это может быть представлено в том же самом 3D, когда, например, появилась первая история игрушек, по-моему, в 95-м году, если я не ошибаюсь, и уже задала невероятные стандарты качества для трехмерной картинки, и все, конечно, были в шоке от того, как можно по-разному визуализировать, как можно представлять свои анимационные работы. Тот же самый «Кошмар перед Рождеством» Тима Бёртона, который также показал совершенно уникальный стиль, 93-й год, между прочим. Насколько я помню, он еще даже был частично кукольный, частично такой какой-то... В общем, там применялись совершенно разные технологии анимации, и очень классно, но, несмотря на это, Walt Disney решили в широкий прокат этот фильм не выпускать, посчитали его слишком мрачным, слишком тяжелым для детской аудитории, и все-таки ограничились каким-то таким ограниченным показом, в том числе на VHS, тогда еще 93-й год. Господи, я сейчас только что осознал, что тогда-то невозможно было выпустить новый анимационный фильм в интернет, да, как сейчас, благодаря тому же самому Netflix. Это площадка все-таки, которая позволяет авторам заявить и показать свое творчество на огромную аудиторию, и тот же самый YouTube существует, на котором выходят низкобюджетные или вообще совершенно авторские мультфильмы, мультсериалы, анимационные проекты, и Netflix здесь, конечно, очень-очень сильно, очень круто помогает. Неспроста я заговорил о том, насколько разные стили анимации, насколько разные стили рисунка, потому что «Любовь, смерть и роботы» — это, конечно же, прежде всего антология, которая показывает совершенно разные жанры, совершенно разные стили анимации во всей красе и представляет все это многообразие художественных форм, которыми можно выразить, казалось бы, довольно простые истории. Но именно вот это многообразие наверняка и делает эту антологию такой запоминающейся, такой яркой и классной. Адель, а вот если немножко вернуться туда, в первый сезон, это у нас, насколько я помню, 2019 год, кстати. Мне почему-то казалось, что сильно раньше.
Да, 2019.
Казалось, что сильно раньше, то есть уже как-то в сознании кажется, что все это было всегда, и это было давным-давно. Что, может быть, прежде всего зацепило, что понравилось, что... Я думаю, что мы потом позже поговорим про конкретные эпизоды, которые кажутся самыми успешными, самыми неудачными и так далее, и так далее. Но вообще в целом, вот знакомство именно с «Любовь, смерть и роботы».
Ну, прежде всего, именно примерно в то время, наверное, происходил вот наиболее такой бурный рост рынка взрослой анимации. Там «Рик и Морти», «Конь Боджек», вот. И «Любовь, смерть и роботы» стали такой некой кульминацией вот этого всего, что это совмещение просто, ну, как, собственно, сказано, любовь, смерть и роботы. Вот это вот, как кажется, как бы и несочетаемое, но в данном мультсериале это такое сочетание, да. Вот первый сезон, так и давно это был ужас. Ну, прежде всего, что это антология, я ни разу не видел до этого анимационные антологии. Я видел игровые антологии, да, но анимационные антологии, где в каждой серии разный сюжет, разные персонажи вообще никак, никаким образом не связаны друг с другом, ни миром, ни сюжетом, ничего. И в каждом еще разные стилистики, вот это вот больше всего поражало. Ты смотришь один, как бы привыкаешь, ну, к жанру, к атмосфере и так далее. Смотришь в другой, тебя вообще в другую сторону кидает совершенно. Смотришь в другой, в еще одну. И вот, мне кажется, эти эмоции, собственно, из-за этих эмоций произошел такой оглушительный успех, я бы сказал, первого сезона.
Да, я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что здесь еще вот какой момент. Ты тоже, да, упомянул, что существовали какие-то разные антологии, игровые и другие. Например, невозможно здесь не упомянуть то же самое «Черное зеркало». Тоже большой такой антологический проект, который тоже очень разный, который тоже каждая новая серия «Черного зеркала» представляла собой совершенно другую историю, совершенно другую стилистику. Но опять же, за счет того, что «Черное зеркало» — это прежде всего сериал, это, скажем так, у того, что снято на камеру, все-таки есть гораздо меньше выразительных средств, чем у того, что анимировано и создано вручную. Поэтому все равно каждый новый эпизод «Черного зеркала», который ты смотришь, несмотря на то, что это совершенно новая история, это совершенно новые персонажи, это по-разному снято, по-разному подано и так далее, ты не чувствуешь вот этого перехода между мирами, что ли. Вот я как-то пытаюсь такими словами это выразить, потому что действительно «Любовь, смерть и роботы», каждый новый эпизод — это совершенно новый мир. Ты иногда, причем они настолько короткие, что ты не успеваешь этим миром проникнуться, не успеваешь понять вообще, по каким законам он живет, как он функционирует. И мне кажется, что в этом и главная прелесть этого мультсериала, этой, опять же, антологии, не побоюсь этого слова. И, наверное, главный фактор успеха, потому что все-таки огромное количество фанатов, очень высокие оценки, 8,2-8,4 средние рейтинги сериала, это для, в принципе, для любого сериала, который идет сейчас, очень-очень высокие оценки, и принимают горячо до сих пор, и новые эпизоды ждут, и новые эпизоды выходят, что, опять же, показал третий сезон, собрав какие-то очередные очень-очень высокие цифры рекордные. И как, кстати, тут вот тоже интересно будет об этом поговорить, немножко перескочим, наверное, вперед. Как тебе кажется, как зрителю, насколько от сезона к сезону меняется эта антология и насколько вообще это развитие, во-первых, присутствует, присутствует ли оно, или все-таки уже все самое важное, что хотели сказать, авторы показали, и дальше идет уже самоповтор. И как тебе кажется, насколько это вообще оправдано? Имеет ли смысл продолжать?
Ну, если в первом сезоне, во-первых, в первом сезоне было 18 серий, это, по сути, столько же, сколько во втором и третьем месте взятых.
Вот, да, там... и даже одной не хватает еще.
Да, да. Там именно раскрывалось вот само название «Любой смерти робота». То есть там кое-как, в принципе, равномерно было распределено по сериям вот это вот три части. «Любовь», «Смерть» и «Роботы». А во втором сезоне... мне кажется, все-таки, в том числе из-за малого количества серий, уже перевес пошел больше в сторону смерти и любви, а роботов было не так много. И в третьем сезоне, на самом деле, то же самое продолжается, потому что он в третьем сезоне уходит в какой-то хоррор некий. Много смерти в данном случае. И присутствует и любовь, а роботов вообще буквально там парочки серий только есть.
Вот. Ну, хотя бы вернули нам в третьем сезоне наших любимцев.
Да, три робота из далекого первого сезона. Многие ждали их, я в том числе.
Да, да, да. Я думаю, что как раз стоит поговорить об эпизодах, потому что это очень важно. И здесь, мне кажется, кстати, третий сезон в этом плане, может быть, даже чуть побольше дал, чем второй, потому что это и серия про тех самых трех роботов, и это первый в истории антологии камбэк, первый случай... продолжение, да, сиквел, то есть продолжение той истории, которая была нам показана в первом сезоне, пусть это, конечно, и не прямое продолжение, да, то есть это все-таки какой-то дополнительный такой эпизод из жизни этих трех роботов, но тем не менее персонажи очень полюбились и абсолютно оправдано появление их на экране снова, и, возможно, может быть, даже есть какие-нибудь далеко идущие планы у Netflix показать потом, может быть, какой-то даже отдельный сериал про этих трех роботов. Мне, по крайней мере, было бы интересно за ними понаблюдать. Они очень комичные, очень классно передают какие-то важные вопросы sci-fi, какие-то вопросы вот этого постапокалипсиса. И очень-очень иронично и классно обыгрывают какие-то человеческие качества, которые показаны в этом сериале. И вот мне кажется, что как раз, да, ты сказал, что в третьем сезоне было поменьше роботов, но все-таки, опять же, вот эти три робота, серия с крысами, там у нас были роботы, их было очень-очень немало, серия про астронавтов, про искусственный интеллект, по большому счету, тоже роботы. Ну, то есть, их не очень, конечно, много, но, по-моему, даже чуть ли не больше, чем во втором сезоне. Стоит, кстати, подумать об этом. Но, тем не менее, мне очень нравится, что они не заостряются на какой-то одной теме, что каждый раз это какие-то новые миры, это новые времена и новые-новые-новые истории, которые рассказывают нам авторы раз за разом. Давай тогда, да, попробуем как раз поговорить сначала про третий сезон, да, а потом уже, может быть, в общем обсудим, какие эпизоды тебе больше всего в третьем сезоне запомнились, раз уж мы изначально о нем.
А, ну, естественно, «Три робота» — это первая серия, так сказать, некая такая преемственность есть по сравнению с первым, ну, на самом деле, продолжение истории как раз вот это. Вот, «Три робота», ну... На самом деле, «Три робота» — это как раз была одна из моих самых любимых серий в первом сезоне. Uh-huh. И в третьем сезоне продолжается это. Вот. А, естественно, если мы говорим о первом эпизоде, то поговорим о последнем. «Джибаро» называется он. Это я его ждал с самого... Как только увидел трейлер третьего сезона, я ждал этот эпизод. И вот все думал, когда, и он в конце вот ударил, так сказать, по лицу, можно так выразиться, просто великолепно. Я не знаю, какой-то сюрреализм, какие-то непонятные эмоции, непонятные ощущения, и даже анимация там немного нехарактерная, даже для всех предыдущих эпизодов. Вот это было, конечно, очень странно, но в то же время очень круто. И, наверное, «Крыса Мейсона». Вот, тоже интересный эпизод был. Да, может, не особо как-то... Похож на самом деле немного Если смотрели на Ютубе, есть кибердеревня, такой проект от наших ребят.
Да. Вот. Кстати, прекрасно.
Чем-то напоминает, да, там, вот это вот, как бы обычная ферма, там какие-то роботы летают, дроны и так далее. Вот чем-то напоминает.
Только ну, здесь шотландским колоритом, да? Если деревня у нас такая российская наша, то вот здесь в «Крысах Мейсона» такая шотландская кибердеревня. Интересно, кстати, да, взглянуть на такие адаптации.
Да, «Крысы Мейсона», ну, довольно трогательная концовка, мне понравилась. Наверное, 3 таких эпизода, которые больше всего запомнились мне за сезон.
Я, пожалуй, соглашусь. Джибара — это вообще, на мой взгляд, вершина всего 3-го сезона. Невероятно красивый, невероятно сильный эпизод, как визуально, так и по своей идее, по своим каким-то мыслям, которые автор заложил. И, конечно же, нужно отметить, что это новый эпизод Альберто Мьельго, который подарил нам ту самую серию «The Witness» из 1-го сезона, которая стала, «Свидетель», она же, которая стала, наверное, самой ключевой визитной карточкой, одной из таких, одним из самых узнаваемых персонажей. Вот эта девушка, которая бежит по футуристичному городу. Огромное количество косплея было посвящено этому персонажу, и вообще огромный резонанс именно этот эпизод вызвал. И мне кажется, что новый эпизод «Мьельго», он ни в чем не уступает по своей задумке, по красоте картинки.
Но даже визуально, на самом деле, да. Визуально вот главной героини «Свидетеля» и вот эта вот ведьма из Джибара, даже визуально они по лицу похожи, вот этот мейкап, вот это что-то вот напоминает, как будто специально мне как-то сделали.
Невероятная, на самом деле, анимационная работа. Я настолько был впечатлен, когда посмотрел этот эпизод, что решил там поискать какую-то информацию, погуглить. Нашел информацию о том, что Альберто не использует motion capture, то есть не использует захват движения актеров, и вся анимация, которая представлена в Джибаро, также и «Свидетели», все это сделано вручную, все это покадрово анимировано, все это сделано при помощи каких-то вот технологий анимации, не захват вот живых движений актеров. И это, конечно, невероятно добавляет какой-то такой вот сюрреалистичности, немножко добавляет какого-то такого ощущения невероятности зрелища, которое предстает перед нами. И я, честно говоря, был абсолютно заворожен этим эпизодом. Если предыдущие серии 3-го сезона я смотрел как-то так, как эдакие немножко попкорн-мувис, да, просто расслабленно, сидя там перед экраном с чашечкой чая, с какой-нибудь конфеткой, которой можно это все дело заесть и наслаждаться, просто веселиться, наблюдать за тем, что происходит на экране. Здесь я был абсолютно заворожен. Это невероятно сильный эпизод и очень, не знаю, как у тебя, мне прям я вот не мог никуда деться от ассоциаций с миром Ведьмака почему-то. Мне было прям невероятно вот эта атмосфера. Хоть здесь, конечно, нет никаких славянских мотивов. Здесь у нас какие-то конкистадоры, какая-то тоже такая немножечко индийская, может быть, даже тематика, судя, опять же, по вот тому, что мне бросилось в глаза, немножко восточный какой-то такой колорит, не славянский, но тем не менее ассоциации с Ведьмаком почему-то меня совершенно не покидали, и очень, конечно, красиво все это, и визуально, и аудиально все это решено потрясающе, звуковое оформление эпизода, звуковое сопровождение, и вот этот переход абсолютно гениальный режиссерский ход, который показывает нам глухоту главного героя через крупные планы, на которых нет звука вообще. Когда мы видим, то есть там такая какофония звуков, какие-то рыцари бегут, лес, звуки леса, какие-то мольбы, там эти священники, и все это происходит, но когда нам показывают крупным планом главного героя, все звуки замолкают, и это невероятно сильный контраст, это очень классное впечатление производит, и действительно, вот Джабар, наверное, один из самых сильных эпизодов, которые я видел в третьем сезоне и, наверное, в сериале вообще.
Ну, кстати, вот как раз использование motion capture, не использование, точнее, motion capture в этом эпизоде довольно оправдано, потому что я без понятия, как бы живые актеры изображали вот эти вот танцы вот этих рыцарей, которые завлекают это, видимо, ну, непонятно. Вот это вот, как раз вот эта пугающая неестественность того, как они это делают, что это не они, они сами, кто-то их заставляет это делать. Вот это, мне кажется, как раз фишка.
Да, да.
Анимации.
Через это очень здорово удалось показать вот этот момент, когда ты не ты, когда тобой управляют, и вот людьми этими их манит эта сирена куда-то в озеро, и невероятно красиво сделано. Говоря еще об эпизодах, которые на меня произвели впечатление в третьем сезоне, это «Плохая поездка». Это эпизод Дэвида Финчера, второй, по-моему, по счету.
Да, второй.
С крабом.
Это, конечно, было интересно.
Очень интересный эпизод. Очень интересное, опять же, графическое решение. Оно такое в мрачный реализм. Немножечко мне напомнило эпизод из «Высокая трава» из второго сезона. Прям отдаленно, но какие-то мотивы здесь меня все-таки вот заставили их сцепить, сравнить. Это было очень интересно, на мой взгляд. Вот. И мне кажется, что здесь история, она тоже какие-то вот имеет такие элементы. Но здесь очень интересно, что в этом эпизоде вот это решение главного героя такое жертвенное и непредсказуемое, да, оно, может, вызывает какие-то такие необычные. Как ты оцениваешь в целом сам вот, сюжет и решение главного героя в этом эпизоде все равно перебить свою команду и довести до конца это дело одному?
Мне кажется, довольно со стороны действительно кажется, что это эгоистично, что он сам хотел выжить, остальных подставил. Но если посмотреть с общей стороны, ценой, получается, сколько-то, ну, 10 членов экипажа, допустим, ценой этих 10 людей он, по сути, спас там жителей целого острова, которых этот краб мог спокойно перебить. И чисто практически, рационально это решение оправдано. Жестоко, да, определенно жестоко, но оправдано, потому что в итоге и этот краб умер, и жители острова не пострадали, ну, и он выжил, соответственно.
Ну, тут вопрос, это все-таки какая-то гордыня, это недоверие команде, или он решил, что он только один в одиночку сможет решить этот вопрос, и никто ему не поможет с этим?
Ну, в данном случае, конечно, недоверие команде было оправдано, особенно после того голосования, которое они провели. Но мне кажется, как раз после того голосования он решил, что ну, только он в одиночку, если только он в одиночку беспокоится о тех людях, которые могут погибнуть, а все остальные только за свою жизнь трясутся. Вот тут, собственно, он решил, что все самолично и сделает. Ну и к тому же в начале эпизода его ведь заставили пойти к этому крабу, чтобы он его посмотреть, как он там, чтобы он его сожрал и не сожрал и так далее. И это тоже наложило некий отпечаток, конечно, на все последующие его действия и решения.
Да, да. Наверное, это один из самых неоднозначных эпизодов с точки зрения какого-то морального решения, морального выбора, потому что здесь нам все-таки показывают... во многом нам показывают разных людей, да, и опять же в том же самом эпизоде «Рой» неоднозначность человеческих решений, неоднозначность людского вообще начала, она очень имеет какие-то такие яркие, явные корни, потому что вот с одной стороны, конечно, этот ученый, который прилетает на планету изучать Рой, но при этом тоже с ним и соглашается. Сначала не соглашается его коллега, который говорит, что они же живые, их нельзя просто так превращать в рабов. Очень интересно, как это подается именно вот с человеческой точки зрения. Насколько ты считаешь, как это вообще оправдано или неоправдано? Насколько человечество действительно имеет право создавать каких-то вот себе таких рабов, такой уникальный, необычный способ взаимодействия и управления получать под свой контроль?
Мне кажется, тут довольно это неоправданно, потому что в Рое все-таки они сами, собственно, эти существа, они и не считали себя, и, по сути-то, не являлись они рабами, потому что вот этот как она называлась, там, матка, что ли, или как вот
королева.
Это? Королева. Да, королева. Вот. Она же не делала это не для себя, давала и раздавала им приказы, да, она делала это не для себя, а делала, для того, чтобы существовала вот эта экосистема долго и стабильно и благополучно, вот. А люди же, ну, в данном случае доктор, который прилетел к этому Рою, они хотели делать это для себя, чтобы, как сказать-то получше, научиться переложить всю работу на каких-то безмозглых, бездумных работяг, которые ничего бы не чувствовали, ничего бы не привлекались, не отказывали и так далее. Тут в данном случае скорее вела их некая алчность, скорее всего. Вот, вот эту королеву, она хотела, чтобы просто все жили хорошо, и каких-то проблем, да,
хоть в отдельно взятом муравейнике, чтобы все было сухо и
да,
тепло.
Да, да.
Всем привет.
К нам присоединился Анатолий Чепенко.
Да, привет, Толя. Меня затопило, поэтому я не извиняюсь не с начала эфира. Я как-то, короче, природа, это с ней глупые люди вносят коррективы в ваши планы. Не посмотрели, где там труба, ребят, а я в итоге лишился половины эфира.
Видишь, как бывает? Мы как раз сегодня рассказываем...
Все самое скучное мы уже обсудили, а сейчас будем все самое веселое обсуждать.
Да, да. Ты пришел в самый такой подходящий момент. Мы как раз обсуждаем, какие, наверное, эпизоды... мы практически уже обсудили, какие эпизоды третьего сезона нам понравились больше всего. Давай, конечно же, твое мнение нам очень интересно тоже услышать, какие эпизоды тебя наиболее зацепили, а потом уже обсудим весь сериал в целом, обсудим, может быть, какие-то удачные и неудачные ходы по всем сезонам вообще.
Смотри, он всегда же балансирует, как «Черное зеркало» и что-то из «Плеяды Пиксар», мимимишность. Mm-hmm. Вот что-то и там, и здесь. Но чаще всего скатывается в «Черное зеркало» и даже жестче. Вот, по цензуре, по там и прочим-прочим, рейтинг точно R. Вот. И мне кажется, вот такая золотая серединка этого сезона, мне кажется, плюс-минус она и посередине где-то находится, и по настроению. Забыл, как называется эпизод про шотландского деда и крыс.
Крыса Мейсона.
Да, и в данном случае... Она является и жестокостью, как бы, он даже не заглядывает в этот амбар, когда они там пытаются, вот эта машина его пытается порубить всех этих мышей. Лишь со стороны смотрит, как страна, которая спонсирует оружием кого-нибудь. Вот. Но я не буду туда заглядывать. Мы не входим в эти вот владения. Вот пусть само оно разберется. Что у вас еще есть предложение для нас? Давайте мы вам еще передадим. Но потом, когда они лично встречаются и видят, что они, несмотря на то, что это вот такая тебе тоже интересная иллюзия, несмотря на то, что это крыса, а это человек, они оба шотландского происхождения.
Да-да-да, у них одинаковые беретики.
Да, одинаковые беретики. И по факту, как будто бы, можно даже, если не смотреть на то, какие вы разные, то, что у вас, плюсов от мира сильно больше, нежели чем плюсов от войны. И минусов от войны всегда больше, и как бы худой мир, вот эта вся история, кто там сказал, из давних, наверное, Мао Цзэдун, ему можно все, Стэтэму и Мао Цзэдуну приписывать.
И Альберт Эйнштейн еще тоже.
Да, и мне кажется, вот эта серия для меня была вот таким вот интересным. Во-первых, она закончилась миром. Да, были жертвы, кровь и смерти, Но вспомните другую серию в «Роботах», где все заканчивалось перемирием. Так хочется, чтобы те люди, которые пытались... Ну, как они расслоились, когда в серии, в первой серии третьего сезона, когда богатые отделились от бедных, а супербогатые от просто богатых отделились, и супер-пупер там тех, или как они там богатые, как выяснилось, это кошки, улетели вообще в космос. И вот такое расслоение прям по кастам случилось. И все равно это миром не назовешь. Ну, если только миром кошек, которые отрастили пальцы. А тут прям вот мир, перемирие, они там выпили за это, и, я так понимаю, потом поделили амбар, жизнь и мир совместный.
Они, знаешь, что ли, еще должны были спросить, у тебя как маму зовут? Марта. И у меня Марта.
И весело играть на волынке, уходить в эту такую подгорку, и там закат, и вот да.
Вот, вот мне, Мейсона, значит.
Мне кажется, этот эпизод, он был такой прям, ну, крутой. Вот мне он понравился тем, что я периодически, у меня получилось так, что первый сезон я смотрел там с одним человеком, второй с другим человеком, и как зритель, и всех свой набор качеств, и кому-то вот эти вот серии, допустим, про медведей, не каждому зайдет, потому что солдафоны ругаются как солдафоны, и любую озвучку тыкаешь, и там все равно тебе, ну... Цензура будет. В смысле, точнее, цензуры не будет. Они будут ругаться, неважно, я хотел сказать, Netflix, нет, HD резко или вдруг еще какой-нибудь лостфильм. В любом случае, они как сапожники ругаются, и это может кому-то не понравиться. Вот эта серия, она такая сбалансированная, миленькая, и вот здорово. Вот, мне кажется, так. По серии, по которой вот прям предыдущего обсуждали, но она действительно, она тянет прямо на обложку третьего сезона, она и есть на обложке третьего сезона про сирену, и она невероятно крутая. Вот. Но вот как будто бы такой усредненный продукт, знаете, когда ты пишешь альбом, условно говоря, представим, что все мы музыканты вдруг, и мы записали свой первый альбом, и ты делаешь ставку вот невероятную на песню, там, какую-нибудь одну...
Джипару.
Да-да-да. А по факту все мы знаем, что «Районные кварталы» стало хитом. И вот песня про выпускной, она стала вот хитом. И вот, мне кажется, большее количество как будто воспринят. Просто как будто бы без хайпа и вот этого нагнетательства она не зайдет так сильно. А вот в последней серии это есть. И на вот этом вбросе, на раздражении, на каком-то контрасте, на конфликте проще сериал продавать. Хотя я слышал, что и вы сказали, и так уж я там посмотрел, тут посмотрел еще какие-то обзорчики, просто чтобы картину в целом представить. Mm-hmm. Действительно, ну, Netflix, они и когда «Тьму» создавали, и не только «Тьму», они опирались на, допустим, на «Оно» и на «Очень странные дела». И давайте мы сейчас вход сделаем сериала вот такой, а потом уведем вообще в другую сторону. И ты такой, а, это же как что-то, вот желтенький плащик какой-нибудь, этот, а потом уводит тебя куда-нибудь в 3-4 временных тайм-линии, там столько всего происходит, такой, это точно не очень странные дела. Да, так же и здесь. Тебе показывают, что смотри, это очень похоже на то, что ты смотрел, и вот, но в данном случае она все равно как будто бы периодически вторична, что мы сейчас под этим углом показали, как было, сейчас под этим углом покажем, как может быть. Вот так апокалипсис, так, допустим. И те же самые лица, насколько я понимаю, персонажей последней серии, они же попадались нам, если не ошибаюсь, то ли во втором сезоне, то есть девушка вот этой азиатской внешности.
В первом сезоне
она
была.
Да, она была, я вот не помню тоже, как серия называлась, там, где она одевалась. Блин, я сейчас так как...
Свидетель? The Witness?
Да, свидетель. Да. И, ну, может быть, конечно, это просто так, вот, а может быть, специально у нее какие-то отсылочки сделали, а может быть, вдохновились, я не знаю почему, но даже в этом чувствуется какая-то вторичность, но при этом сериал крутой, и... Если делить плохо, хорошо, там, плохо только для фэнов, хорошо и супер, наверное, это уверенно хорошо. Вот как-то так. Вы про свою любимую серию-то обсудили?
Да, мы свои любимые серии как раз уже обсудили, поэтому нам было интересно послушать твое мнение. Здорово, что ты его нам предоставил. Адель, раз уж наше время потихонечку клониться к концу, давай, наверное, к сериалу в целом. Что, какие эпизоды ты считаешь самыми сильными вообще за все три сезона, и что именно тебя привлекает до сих пор, и вообще, хочешь ли ты четвертый сезон? Вот такой вопрос внезапно. А вдруг нет?
Ну, сначала на этот вопрос отвечу все-таки. Хочется на самом деле, чтобы было что-то похожее на первый сезон все-таки. Вот. Потому что многие на самом деле говорили, что второй сезон и третий по сравнению с первым немножечко уже похуже стали. Но мне кажется, все-таки от того, что когда люди смотрели первый сезон, это было для них нечто новое, совершенно новое.
До этого было только «Черное зеркало», с которым можно было сравнивать. Но тут анимация, и ты такой, оу, это впервые. А тут тебе уже на тех же рельсах все равно, ну, типа, первое ты съел, вот тебе добавка, или там второе. И ты все равно будешь сравнивать с тем, потому что, ну, а как иначе? И вот как-то так. О, вносишь хаос в наш эфир. Давай разнообразить его.
Вот, так, о чем я? И, собственно, поэтому людям казалось, что вот второй сезон и третий немножко похуже, потому что первый сезон они не ждали, они посмотрели первый сезон, немножечко так вы привыкли, что вот жестокость, кровь и так далее, и во втором сезоне как бы, ну, не то чтобы прям кардинально различается с первым, но мы это видели как бы, и уже не так уж и интересно как будто бы, вот. И если в четвертом сезоне не будет какого-то что-то нового, такого неожиданного и разрывного, как был в первом, то, мне кажется, лучше остановиться вот на вот этом пике, который сейчас, чтобы дальше уже куда-то в яму не скатываться.
Это ты сейчас говоришь про Gravity Falls, да? Про их политику? Мы да. Сделали все самое лучшее и остановились. А Хирш, да? Не Хирш, кто он?
Да, Хирш, да. Хирш, да. Это же великолепно правильно. Это же великолепно правильно. Да, по-моему, это так. Очень здорово.
Время покажет насчет того, что как правильно поступили Рик и Морти или Gravity Falls.
На самом деле очень
любопытно. Они же прям плюс-минус в одно время.
Очень любопытно, что на момент публикации первого сезона авторы заявляли о том, что у них есть 35
сезонов.
Нет, не сезонов. 35 короткометражек. Первый сезон — это 18 серий. Второй сезон — 8, третий — 9. Нехитрая математика позволяет мне примерно так посчитать, что как будто бы вот все 35 вышли. Интересно, снимали ли они и рисовали ли они, делали ли они новые эпизоды, и, может быть, как раз-таки вот эти 35, которые они заявили вначале, они и есть, и на этом все закончится. Пока непонятно, потому что никакой официальной информации о продлении сериала дальше на четвертый сезон я не слышал.
То есть вот... Возможно, это и был крепкий проект. Опять же, крепкий проект с точки зрения вот это же какой-то альманах, это же нельзя взять все, объединить. Даже «Черное зеркало», там какая-то тонкая линия все равно красная, вот нить проскальзывает через все серии, хотя они все разные, но что-то где-то там. А здесь по факту нет, это же прям реально альтернативные вселенные с рисовкой и прочим, прочим, прочим. Вот. А по факту это же гениальный просто подход пиар. Взять пиксаровские короткометражки, объединить вместе и выстрелить залпом по зрителям и сказать, что полноценный продукт. А почему у вас серии по-разному идут? Полноценный продукт. А серия разве не должна?
Не должна.
Полноценный продукт. Да, вот как-то так. И поэтому ты радуешься, что в тебя выстрелили этими короткометражками и под эгидой Netflix, как бы его там кто любил, кто ненавидел, там и по-разному относился, ну, мы бы в этом контексте, ну, как в таком количестве мы бы точно не посмотрели все эти короткометражки.
Это правда. Это правда. И такое количество...
Если бы не посетили какой-нибудь фестиваль тематический, где как, ну, короче, могли бы посмотреть все это вместе.
Ну что, давайте, наверное, тогда пройдемся, ну, например, по топ-3 лучших...
6 минут, топ-3!
Yeah. Да, мне кажется, что это будет отличное завершение нашего эфира, потому что все кажется, что можно. Мы здесь уже проговорили. Конечно, можно обсуждать отдельно каждый эпизод очень долго. Конечно, можно говорить очень много о каждом стиле, потому что все это... филигранно и невероятно здорово, красиво и классно сделано. Вот чего, кстати, пожалуй, да, вот мне кажется, эту мысль очень важно зафиксировать. Несмотря на то, что мне далеко не все эпизоды понравились, далеко не все эпизоды показались мне важными, интересными и действительно знаковыми, очень здорово, мы об этом уже говорили сегодня в эфире, что каждый эпизод ты погружаешься в какой-то новый мир. Он совершенно другой, он совершенно действует по различным жанрам, по различным законам. Где-то у тебя практически фотореалистичная картинка, и ты не веришь, что это нарисовано, а думаешь, что это кино. Где-то это нарочито, мультяшно, нелепо и неряшливо сделано.
Что интересно, благодаря тому, что они такие разноплановые, сложно представить, что это сделают поэтому какую-нибудь игру, допустим, или как-то вставят куда-нибудь. Я буквально недавно играл в Far Cry, был ряд миссий, это даже не дополнение, а внутри игры. Очень странные дела. И ты такой, я теперь в очень странных делах, находясь в Far Cry. Я даже не думал, когда покупал Far Cry год назад, что типа там еще и вот такая есть коллаборация. Вот. А тут сложно представить, и даже футболки, наверное, только с тремя роботами этими основными.
Да, да.
Которые, мне кажется, по ходу стали маскотами серии, потому что они вначале даже не были самой первой, не в первой серии. И потом поняли, и мне кажется, просто там рельсы уже клали, пока поезд ехал. А давай еще серии дорисуем, типа, про этих роботов.
Вот мне кажется, что как раз-таки серию про трех роботов вторую дорисовали. В итоге.
А нужен всегда маскот. И Sega с Соником это хорошо поняла и усвоила.
Ну что ж, давайте. Три самые классные серии, по мнению Адели Гельмеева.
Со всего? Всех?
Ну, конечно, да.
Это так трудно, на самом деле. Три серии.
Хорошо, что ты первый.
Так, ну... Не топ-3, давайте три, которые для меня считаются...
Да-да-да, не топ-3, просто три беспорядка можно, в любом
порядке. «Зима Блю» из первого сезона точно. «Преимущество Сони» — это первая серия первого сезона. До сих пор эмоции от нее — это вообще... Ну и, наверное, как раз «Джибара» — последняя серия третьего сезона. Вот мой личный топ-3. Серии, которые, наверное, от которых у меня были наиболее сильные эмоции, может, даже не совсем позитивные, но все же.
Абсолютно точно, да. Я со своей стороны скажу, наверное, я вот схитрю и сделаю одно место, отдам Джибаро и Witness, свидетель, потому что это работы одного и того же художника, работы очень сильные, очень важные для меня, и мне кажется, что это прям вот такой крепкий, классный момент. Для меня лично это высокая трава, потому что я огромный фанат Лавкрафта и дань великому маэстро в виде анимационного фильма, который показывает нам...
Ктулху засветили.
Его самого, по факту, да, это очень-очень сильно. И вот с третьим, на самом деле, эпизодом, с третьим эпизодом в топе, наверное, я скажу «Счастливой охоты», по-моему, он назывался так. Такой
«Доброй
вот,
охоты».
Да.
Запоминайте все эти серии. Я помню серии, но не помню эти названия эпизодов. Хорошо, тогда от меня коротко. Первая серия – это будет эпизод про холодильник. Когда открывали этот холодильник, и там постоянно что-то происходило. Очень веселый, нетипичный. Ты не ожидаешь и не знаешь, чем закончится. Очень люблю, когда не знаю, чем закончится. В холодильнике? Что? Вот, это раз. Про крыс все-таки зацепило. Ну вот я с нее и начал, как бы это интересно. И последнее. Я вот сейчас прибегаю к вашей памяти. Так. Первый сезон, конец. Где-то в конце этой серии было про... Косморенджера какого-то, который отправился в путешествие, и ему казалось одно воображение, он будто в матрице находился, а в итоге он в каком-то улье находился.
И потом, тренажка.
Да, и потом он захотел, вот как этот персонаж-то из матрицы, я хочу жить в неведении, погрузите меня обратно туда. Вот, мне кажется, эти три эпизода не самые лучшие, но вот то, что прям запомнилось, мне кажется. Это действительно вот мой какой-то
Да,
Тудулист.
Это потрясающий эпизод. Я вспомнил сейчас еще эпизод про великана, который ты рассказал из второго сезона, ужасно трогательный. Очень много можно перечислять это все, очень много можно вспоминать классных эпизодов. Мы все-таки надеемся, что продолжение, наверное, будет. И Geekzone, конечно же, рекомендует к просмотру «Альманах. Любовь, смерть, роботы» на Netflix, вот, да. Вне Netflix, где угодно.
Netflix!
Netflix, да. Хронометраж серии позволяет нам проводить любой длительности вечер, день и что угодно за просмотром качественной анимации. Толя, да, давай, руби.
И на самом деле любой персонаж, любой, мне кажется, зритель может найти серию по себе, по душе, если не в одном сезоне, так из трех сезонов точно можно выбрать то, что можно даже детям показать. И даже может быть такое подумать, но все равно можно показать. Но обязательно с просмотром родителями, при просмотре родителей. Вот, а это с вами была Geekzone, мы очень рады с вами находиться, общаться, даже пол эфира мне с вами было очень приятно провести. Вот, встретимся в следующий понедельник, не забывайте нас поддерживать, мы ждем ваших комментариев, нам очень нравится с вами общаться. Всего доброго!